Часть вторая. Глава первая. Наша санитарная станция. Несоизмеримое творение. Это бесподобное выражение, употребленное минералогом Гаем для определения американских ант, было бы справедливее применить к Гималайской цепи, которую человек не имеет еще возможности измерить с математической точностью. Такое чувство испытывал я при виде этой несравненной области, среди которой полковник Мунро, капитан Гот, Банкс и я должны были провести несколько недель. «Не только горы эти несоизмеримы», — сказал наш инженер, «но и вершина их должна считаться недоступной, так как человеческий организм не может выдержать подобной высоты». Преграда из первобытных скал длиной в 2500 километров от 72 до 95 меридиана покрывает две провинции – Агру и Калькутту, два королевства – Бутан и Непал. Цепь гор – средняя высота, которой на треть выше вершины Монблана. Она обнимает три разных пояса. Первый – в 5000 футов вышины, дающий жатву пшеницы зимой, жатву риса летом, второй – от 5 до 9 тысяч футов, где снег тает весной, третий – от 5 до 9 тысяч футов, покрыт толстым слоем льда, не тающим даже в теплое время года. 11 проходов прорезают эту грандиозную выпуклость земного шара на 20 тысяч футов высоты, беспрестанно подвергаясь падению лавин. Проходы эти дозволяют пробраться из Индии в Тибет только ценой чрезвычайных затруднений. Над этим хребтом, то округленным большими куполами, то плоским, как столовая гора на мысе Доброй Надежды, высятся 7 или 8 острых пиков, доходящих над истоками Когры, Джамны, Ганга, Дукия и Канченджанга до 7000 метров. Диондунга – до 8000, до Валагира до 8500, Чамулари до 8700 и гора Эверест до 9000. С вершины последней наблюдатель пробегает окружность, равную целой Франции. Таково это колоссальное возвышение, на крайних вершинах которого, может быть, не будет никогда ступать нога самых смелых путешественников, и которые называют Гималайскими горами. Первые уступы этих гигантских пропилин густо покрыты лесом. Там еще встречаются различные представители богатого семейства пальм, в верхнем поясе уступающие место обширным дубовым, кипарисовым и сосновым лесам, роскошным чащам бамбука, травянистых растений. Банкс, объяснивший нам все эти подробности, сообщил также, что если нижняя линия снегов спускается на 4000 метров на индостанском склоне, то на тибетском возвышается на 6000. Вследствие того, что пары, нагоняемые южными ветрами, останавливают громадные преграды. Вот почему на другой стороне деревни могли раскинуться на высоте 15 тысяч футов над уровнем моря среди полей ячменя и великолепных лугов. Если верить туземцам, эти пастбища трава может покрыть в одну ночь. В среднем поясе пернатых представляют павлины, куропатки, фазаны, дрофы и перепелки. В громадном количестве встречаются козы и бараны. В верхнем поясе можно встретить только серн, кабанов, диких кошек. И одиноко парит орел над редкой растительностью, представляющий смиренные образцы арктической флоры. Но не это прельщало капитана Года. Чтобы продолжать ремесло охотника за домашней дичью, этому немвроду не было нужды приезжать в Гималайскую область. К счастью, тут не было недостатков плотоядных, достойных его энфилдского ружья и разрывных пуль. Действительно, у подножья первых уступов хребта простирается нижний пояс, который индусы называют поясом Тарриани. Эта длинная покатая равнина от 7 до 8 километров ширины, сырая, теплая, с темной растительностью, покрытая густыми лесами, в которых хищные звери любят искать убежище. Таким образом, было вероятно, что капитан Гот посетит нижние уступы Гималайских гор охотнее, чем верхние пояса. Там даже после путешественника Виктора Жакмона необходимо сделать важные географические открытия. «В таком случае этот огромный хребет известен не вполне?» – спросил я у Банкса. «Далеко не вполне», – ответил инженер. «Гималайские горы – это нечто вроде маленькой планеты, приклеившейся к нашему земному шару и охраняющей свою тайну. Однако ее посещали и осматривали, насколько возможно», – заметил я. «Положим, в путешественниках к Гималайским горам недостатка не было. Многие из них после значительных трудов показали подробное орографическое расположение этой возвышенности. Тем не менее, друзья мои, точная вышина главных пиков подала повод к бесчисленным поправкам. Прежде Давалагири был царем всей цепи. Затем, после новых измерений, они должны были уступить свое первенство Канченджанге, которую теперь заменила гора Эверест. До сих пор это последнее превосходило своих соперниц. Однако, по словам китайцев, не были еще применены точные методы европейских геометров. И недалек тот день, когда она превзойдет гору Эверест, и не на Гималайских горах придется уже отыскивать самую высокую точку на земном шаре. А каким образом добиться этого, не поставив барометра на крайней точке этих почти недоступных пиков? А этого сделать еще не могли». «Но сделают», — вмешался капитан Гот. «Я думаю, со временем будут направлены экспедиции на южный и северный полюс».
«По всей вероятности».
«Путешествие в последние глубины океана».
«Очевидно».
«Путешествие к центру Земли».
«Браво, Гот!»
«Так будет все сделано», — прибавил я. «Даже и путешествие в каждую планету солнечного мира», — ответил капитан Гот, которого ничто уже не останавливало. «Нет, капитан», — возразил я. «Человек, простой житель Земли, не может переступить ее границы. Но если он прикован к своей коре, то может проникнуть во все ее тайны».
«Может и должен», — подтвердил Банкс.
«Все, что заключается в границе возможного, должно быть и будет исполнено. Потом, когда человеку нечего уже будет узнавать на том шаре, которым он обитает, он исчезнет вместе со сфероидом, который не будет иметь для него более тайн», — ответил капитан Гот.
«Совсем нет», — возразил Банкс.
«Он будет пользоваться им как властелин и извлечет из него наилучшую пользу.
Но, друг Гот, так как мы находимся в Гималайской области, я укажу вам, между прочим, на любопытное открытие, которое, конечно, вас заинтересует».
«О чем идет дело, Банкс?»
«В рассказе о своих путешествиях миссионер Гюк говорит об одном странном дереве, которое в Тибете называют деревом с 10 000 изображений. По индостанской легенде, Тонг-Кабак, преобразователь буддийской религии, был превращен в дерево через несколько тысяч лет после того, как то же самое случилось с Филимоном, Бавкидой, Дафной, этими любопытными растительными существами мифологической флоры. Волосы Тонга-Кабака сделались листьями этого священного дерева, и миссионер уверяет, что видел собственными глазами на этих листьях тибетские буквы, ясно образуемые их жилками».
«Дерево с печатными листьями?»
«И на которых читаются самые нравственные нравоучения», — ответил инженер.
«Это стоит проверки». «Проверяйте, друзья мои,
Если эти деревья существуют в южной части Тибета, то они должны быть также и в верхнем поясе, на южном склоне Гималайских гор.